Здравствуйте, мы с вами читаем книгу «Труды Раваша», второй том, 809-я страница, статья «Что означает высший разум в духовной работе?». Вы можете скачать материалы книги на сайте Коптивы и задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Второй том Раваша, 809-я страница. Что такое высший разум в работе? Сказано в молитве Мусав на праздник Роша Шана. Так сказал царь Израиля, творец царь Израиля, избавитель воинства. «Я первый, и я последний, и нет Творца, кроме меня». И необходимо понять, что сказано «царь Израиля», а для народов мира он не является царем, но ведь он царь всего мира. И дело в том, что нам необходимо знать, что когда мы говорим о Творце, мы имеем в виду не Его самого, поскольку об этом сказано, не постигает Его наша мысль вообще. Но все представления, которыми мы описываем Творца, исходят из того, как творения постигли Его в этих именах, о которых сказано «под действием Твоим познаем мы Тебя». И поэтому, хотя Творец и является царем всего мира, то есть даже если творения и не желают признать Его власть, Ему не требуется их согласие, потому что Он все равно будет царем для них. И Он властвует, не спрашивая их, и делает то, что в Его воле. И ни у кого в мире нет никакого разума, а Он делает все, что хочет. И Ему не требуется согласия творения, как сказано, «Я верю совершенной верой, что Он один делает, делал и будет делать все действия». И не спрашивается, что если Он царь над нами без нашего ведома, то почему мы должны принимать на себя бремя Его власти? Ведь так или иначе, Он властвует над нами. А ответ на это, как сказано, в том, что мы должны знать это, о том, что Он властвует над нами. И прежде чем человек принимает на себя бремя власти небес в качестве веры выше знаниями, то есть разум не в состоянии этого понять. Иными словами, внутри разума человек не видит, что управление Творца находится в качестве доброго и несущего добро, но каждый человек чувствует недостаток в качестве наслаждения в своей жизни. И каждый понимает, что если бы на самом деле он видел, что то, о чем он молится Творцу и просит у него, он немедленно получает. Это называлось бы внутри знания. То есть он не должен верить, что Творец слышит его молитву. Ведь тогда он видит воочию, что Творец ему помогает. Тогда как если он молится Творцу несколько раз, и ему кажется, что Творец не отвечает на его молитву, и доказательством этого является то, что он не получил ничего из того, о чем молился, тогда человек должен укрепиться и сказать, что верит, как сказано, «Ты слышишь молитву всех уст». И поскольку это против разума, поскольку здравый смысл показывает ему, что Творец, не дай Бог, не отвечает ему, а если он превозмогает себя, и ему подсказывает разум и здравый смысл, то он говорит, «Я не смотрю на это, а верю верой мудрецов, которые сказали нам, что Творец слышит молитву всех уст, и это называется верой выше разума». И благодаря принятию бремени небес таким образом удостаивается потом и возлюби Творца своего всем сердцем своим. И после уподобления по свойствам, что называется отдающие килим, Творец в эти килим дает благо и наслаждение, которое задумал дать. И из сказанного мы понимаем, что мы должны постичь, принимая на себя власть Творца. Потому что благодаря этому мы приобретаем келим, чтобы была у нас возможность насладиться Творцом. Поэтому то, что делает Творец в то время, когда у нас нет связи с Ним, Он нам ничего не дает. То есть мы не можем насладиться от того, чего в нас нет. Это значит, что мы не можем получить наслаждение от Творца. И только в той мере, в какой человек верит в Творца, тогда можно сказать, что он получает от Творца. Но тот, кто, не дай Бог, не верит в Творца, как он может получить от Него? И согласно размеру веры в Него, человек может получить от Творца то, что Творец хочет дать творению. Но для того, чтобы прийти к ступени получения небесного правления, требуется большая работа. Первое. Человек должен знать, если нет у него веры в Творца, он не может просить что-либо у него. Второе. Что даст ему то, что не будет, что у него будет страх перед небесами, то есть ради чьей пользы он должен принять на себя власть небес? То есть это будет ради собственной выгоды или ради пользы Творца? И если мы предположим, что это будет ради блага Творца, то возникает вопрос, что даст Творец, если мы будем верить в Него, что Он Царь? Что это добавит Ему? Обычному царю мы видим, что необходим почет. Ну, не так в случае Творца. Нуждается ли он в том, чтобы творения почитали его? И он нуждается в творениях, не дай Бог. И об этом сказал в предисловии книги Зор. Но главный страх — это является это страх и трепет перед Творцом, потому что Он велик и правит всем. Он велик, поскольку является корнем, из которого распространяются все миры. И Его величие проявляется в Его действиях. И Он правит всем, поскольку все миры, которые Он создал, как высшие, так и нижние, по сравнению с Ним, не имеют никакого значения. То есть ничего не добавляют к его сути. Это значит, что все творения ничего не добавляют ему. И в таком случае, почему мы должны всегда работать во имя небес? Как сказано, все твои действия будут ради небес, а не ради собственной выгоды. Ведь Творец не получает ничего от того, что мы работаем ради Него, поскольку Он не является обладателем никакого недостатка. А если так, то во имя чего мы должны работать ради Творца? Но это только для пользы творений, потому что благодаря этому они избавятся от несоответствия свойств Творцу и удостоятся подобия свойств, что называется «как Он милосердный, так и ты будь милосерден». Но это не означает, что Ему требуется, чтобы работали ради Него, ни в коем случае, как будто бы Ему требуется почет со стороны творений. А это нужно для того, чтобы работали ради пользы Творца, что называется, только ради небес, от чего произрастет польза для самих творений, и тогда они смогут наслаждаться. И это значит, что сокращение и скрытие произошли для того, чтобы вывести на свет совершенство Его действий. То есть, чтобы творения смогли наслаждаться и не ощущали никакого стыда, что означает уподобление по свойствам и слияние с Творцом. Из этого мы поймем то, о чем спрашивали, что сказано «Царь Израиля». Разве для народов мира он не Творец, не Царь? И ответ, что со стороны духовной работы каждый человек — это целый мир, как сказано в Зоре. И поэтому человек состоит из народов мира и из свойства Израиля. В таком случае выражение «царь Израиля» объясняется так, что в то время, когда человек принимает на себя духовную работу, он называется царем Израиля. То есть Израиль означает «Ешар Кель», прямо к Творцу. То есть человек говорит, что он его царь. То есть он не говорит, что Творец — царь мира со своей стороны. То есть без того, что творение принимает на себя его власть своим разумом. Но царь Израиля означает, когда человек принимает на себя небесное царство по собственному разуму. В то время как у народов мира называется, что он правит ими без согласия с их стороны. То есть Творец — это царь мира, несмотря на то, что они совершенно не знают о вере в Творца и не желают даже думать о понятии власти Небесного Царства. И это означает, что Творец является царем народов мира. То есть, что он царствует над ними и делает все, что пожелает, без их согласия. То есть, он делает и будет делать все деяния. Поэтому, когда написано «Царь Израиля», имеется в виду те, кто принял на себя бремя небесного правления по собственному знанию и по собственному желанию, и это называется «Царь Израиля». И об этом сказано, и берет человека по его воле и без его воли. По его воле означает ступень царь Израиля, не по его воле, то есть народы мира, над которыми он властвует, несмотря на то, что человек не знает этого. И нет у него даже мысли о вере. Такой уровень человека называется народы мира, которые в человеке.
Ты не понимаешь, да? Хорошо. Это понятно, да? Если мы не относимся к нему, это царь народов мира. Если относимся напрямую, называется царь Израиля. То есть всегда зависит от того, какое свойство есть внутри каждого человека. Или он находится в свойстве народов мира, или в свойстве прямо к Творцу Йешаркель.
И сказанного будет... Объясняется, так сказал Творец Царь Израиля, что для этих людей, которые уже приняли на себя духовную работу во имя Творца и говорят «Избавитель его, Творец воинств», то есть они чувствуют, что Творец избавил их из рук народов мира, власть которых на уровне разум и сердце. Разум означает, что народы мира говорят, что только то, к чему обязывает их разум, это истина. Тогда как верить выше разума, они не дают человеку такой возможности, чтобы шел этим путем. Тогда как сердце означает, что они не дают человеку выйти из себялюбия. И они говорят то, что сердце чувствует и говорит, что это для своей выгоды, этим действиям они дают возможность исполниться. Но если человек желает работать ради отдачи, они противостоят со всей силой. И не в силах человека выйти из-под их власти. И только сам Творец вызволяет его из-под их власти. И об этом сказано «Царь Израиля, избавитель его», то есть после того, как приняли на себя бремя Небесного Царства, называемую «Царь Израиля», тогда постигли, что Творец — их спасение, то есть что только Творец спасает их от власти зла, а у самих у них нет сил на это. И вышеуказанным образом можно объяснить написанное «Творец воинств». Это имя показывает нам, как объяснил мой отец и учитель, который сказал, что воинство Цваот — это два слова — «це» и «бо». «Выйди и войди», что значит «цава». Войско — это воины, которые каждый день идут на войну со злым началом, они называются войском. Поэтому, после того, как удостоились освобождения, то есть после того, как победили злое начало и вышли из-под власти зла, и порядок их работы идет путем подъемов и падений, это означает воинство. То есть однажды они выходят из-под их власти, а потом снова попадают под их власть, и поэтому название падений и подъемов называется «цваот» — «воинство». А во время работы, когда человек должен сказать, если не я себе, то кто же, они думают во время работы, что они сами создают эти подъемы и падения. То есть, что они — люди войны, называемые войском, герои войны. Тогда как впоследствии, после избавления, они постигают, что Творец воинств. То есть, что все подъемы и падения, которые у них были, сделал Творец. То есть даже падения также исходят от Творца. Что человек просто так не получает много раз падения и подъемы. Но Творец устраивает все эти выходы, и выход можно объяснить, что это выход из святости, а входы — это приход в святость, и все делает Творец. И поэтому после избавления Творец называется Творцом воинств. И кто он? Царь Израиля и Избавитель его. То есть, как сказано уже выше. И сказано, можно объяснить фразу «И взойдут спасители на гору Цион, чтобы судить гору Исава». И «Ар» — гора означает «Ирурим» — размышления, сомнения, которые приводят к Циону, что означает «выходы» и «Циот». Гора Цион означает сомнения, мысли, которые ведут человека к падению. То есть выбрасывают его из святости. И эти сомнения, как выясняется впоследствии, от них взойдут спасители, чтобы судить гору Исава. И гора Исава означает сомнения и мысли, относящиеся к злодею Исаву. Судить, то есть победить и овладеть сомнениями злодея Исава, грешника Исава. И объяснение выражения «взойдут спасители». Кто такие, кто спасется, побеждая гору Исава? Это гора Цион. То есть мысли, которые привели к выходу из святости. Они сами, то есть падение, и помогли покорить гору Исава. Это как сказано, от самого удара получают излечение. И то, что у них были падения, что означает удар, потому что вышли из святости и попали под власть нечистых сил Ситра-Ахра, от этого вышло только хорошее. И также это называется, как сказано, «низводит преисподнюю и поднимает». И от того, что человек видит, что он хуже всех, поэтому он делает то, что может, и не отдыхает, пока не видит, что Творец избавляет и спасает его от власти злодея Исава. И об этом сказано, «и взойдут спасители на гору Цион, чтобы судить гору Исава». И об этом сказано, «и Творцу будет царство», что означает, именно тогда и будет царство Творца. То есть во время избавления, как сказано, царь Израиля и избавитель его. А до этого не дано разве царство Творцу, и кто же тогда правит в мире? И это надо объяснить, что у царства есть два названия. Первое — Цион, и второе — Иерушалаем. И в отношении духовной работы необходимо объяснить, что Цион означает, когда еще не раскрыта сама ступень. Что и означает «малхут». И она является внутренней ступенью, то есть, что еще не раскрылось творением, что Малхут властвует в мире. И нет никакой иной силы в мире, кроме Творца, который является царем. И эта ступень пока еще не раскрыта творением. И эта ступень Малхут называется Цион, как сказано выше, и это означает выходы из святости. И человек думает, что нечистые силы Ситра Ахра властвуют тогда над ним. И это потому, что он чувствует тогда, что у него нет никакой потребности в духовном. Это значит, что вера в величие Творца находится в скрытии. А иногда он приходит к выходу из работы до такой степени, что вообще забывает, что есть понятие работы Творца. И это означает, что он выпал из своего состояния, когда работал с воодушевлением и думал, что с этого дня и далее он останется в работе святости навсегда. И вдруг он видит, по прошествии некоторого времени, что он вообще вышел из святости. То есть, что он не помнит нулевой точки отчета, то есть, что он не способен вспомнить мгновение, когда вышел из святости и упал на уровень и упал в материальный мир. И это потому, что во время падения человек теряет сознание и ничего не помнит. Так же, как в материальном, когда человек падает с высокого места и не помнит, что упал. И только после того, как приходит в себя, он видит, что находится в больнице. И то же самое происходит в порядке духовной работы. Это и есть ступень Цион, то есть во время избавления, когда он видит Царство Небесного правления открыто, то есть постигает, что Творец избавил его от руки злодея Исава, тогда Малхут называется Иерушалаем, когда власть его раскрыта. И это время видеть, что и все падения были от царя. То есть, что все сомнения и чуждые мысли, которые были у них, были не от какой иной силы, а были посланы Творцом. То есть, что и падения посылает Творец. И благодаря им у них появилась потребность Творца, получается. Что гора Цион, когда спасители поднимаются на гору Цион, чтобы судить гору Исава, говорят сейчас, что гора Цион была также Малхут, называемая Цион. То есть, ее сила находилась в скрытии. И она помогла судить гору Исава, то есть, что они победили злодея Исава. То есть, что ступень Исава исправлена, и теперь они постигают, что нет никакой иной силы в мире. И об этом сказано, и будет Творцу царство, то есть, что сейчас они видят, что и тогда было у Творца царство, а не только сейчас. Но она и до этого была так же, потому что нет никого, кроме Него. А сейчас, когда удостоились избавления, они постигают, что и раньше было так же. Но и во время скрытия необходимо верить, что все делает Творец. Это в качестве веры выше разума. Тогда как сейчас они понимают, что так это. Но после этого нужно прийти к концу исправления, что называется грядущим будущим, когда Творец будет царем над всей землей, то есть даже над народами мира, что означает, что Творец будет раскрыт также и в народах мира, как сказано, потому что все познают меня от мала до велика. И это называется, Творец является царем над всей землей. То есть, что и до конца исправления Творец является землей, царем над всей землей. Но это называется, что не по их сознанию. То есть, они не знают этого, что Творец является правителем всего мира. Как сказано в молитве Шахарит, в возглашении Шва Курбанот, жертвоприношений, и кто во всех твоих действиях среди высших и нижних может сказать, что тебе делать и как действовать? И только Он делает все, и нет иной силы в мире, кроме Него. Однако это относится к народу Израиля, которые верят в Творца, и о них можно сказать, что Царь, что Творец, Он Царь. То есть по их сознанию, когда они знают, что Творец управляет ими, и Творец не должен сам знать, что Он Творец, что Он Царь. Это называется, что они не знают, но они должны принять бремя высшего правления в качестве веры выше знания. И считается у них, как будто это было в знании. И это называется по собственному знанию. То есть понятие веры выше знания в работе означает, что нужно верить, несмотря на то, что разум не видит, что это так. И есть у него множество доказательств, что это не так, как он хочет верить. Это называется вера выше знания. То есть, когда он говорит, что он верит, как будто видит это в собственном знании. И это называется верой выше знания в работе. То есть, что это большая работа, чтобы человек принял на себя это, и это против знания. То есть, тело не согласно с этим. И все же он принимает на себя это, как будто бы это было бы в его знании. И для такой веры необходима помощь Творца. И поэтому о вере в таком виде человек должен молиться, чтобы Творец дал ему силы уподобиться ему, как будто он достиг это в собственном знании. То есть человек не должен молиться, обращаясь к Творцу, чтобы дал ему все в знание, но он должен молиться, чтобы он дал ему силу получить веру выше знания, как будто бы это находилось в его знании. Но до этого он должен верить верой мудрецов, что таково желание Творца, чтобы принять на нас веру в Творца выше знания. И здесь, в этом порядке работы, начинаются подъемы и падения. Иногда он укрепляется в вере, а иногда он падает со своей ступени, и тогда он должен верить в то время, когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, и он не видит, что получил необходимой помощи, и тогда он должен верить в веру выше знания, что все исходит от Творца. И вместе с тем сказать, если не я, то кто же? И тогда он приходит к свойству гора Цион. И тогда приходят к понятию гора Исава, что вся работа с этого времени, прежде чем они удостаиваются избавления, выйти из-под их власти. И тогда он начинает понимать работу, когда он сказал, «Так сказал Творец, царь Израиля, избавитель его, царь воинств, повелитель воинства, я первый, и я последний, и без меня нет Творца, и кроме меня нет Творца, и было царство Творцу, и был царь, и был Творец царем над всей землей, как сказано, и всякая плоть назовет тебя именем своим, чтобы знали о тебе все злодеи земли, познают все жители земли». То есть тогда все узнают, что Творец — царь. А до этого только народ Израиля знает, что он — царь.
Первый вопрос. Почему нам надо прийти к высшим знаниям? Выше разума. Написано, «И познают меня от мала до велика, слияние, соединение». Что здесь происходит? Какова связь между раскрытием Творца творением, объединением, ощущением, пониманием, всем, что нам надо, чтобы это было именно высшее знание? Почему цель творения постигается выше знания? Пожалуйста.
Все, что есть у меня в данный момент, то, что есть знание. Мне представляется, что то, что есть у меня в данный момент, это в знании, это очень ограничено. Для того, чтобы прийти к постижению высшего, Я должен ценить его как важного и привести себя к такому состоянию, когда я отменяю себя, и тогда есть у меня возможность почувствовать себя нижним по отношению к Высшему.
Без знания у нас не будет индикации, как идти выше знания. Невозможно постичь величие Творцов, получающих келим, когда все приходит к самонаполнению. А те вещи, в которых человек хочет делать действия по отдаче, объединения с людьми, он тогда знает, что он должен идти выше знания. В новых келим он может действительно уже слиться с Высшим.
Для того, чтобы достичь, что нет никого, кроме Него, во всем творении, мы должны раскрыть, что также и то, что представляется нам как недостаток в знании, по сути дела, это тоже исходит от того же источника. Это можно понять только, когда мы поднимаемся над собственным знанием.
Высшее знание — это кли высшего. Это отдающий келим. Моха и либо человека, которые все находятся в знании, в них не может быть связи с Высшим. Поэтому, когда мы находимся в устремлении высшего знания, чтобы слиться с кли высшего, прийти к совпадению по свойствам с ним, тогда можно прийти к связи с ним, с этой силой, с замыслом творения вообще. Надо слиться с килем высшего, а это высшее знание.
И он специально нас устроил таким образом, чтобы мы осознавали. И для того, чтобы мы осознавали и могли почувствовать его, он нас отделил от нас, и отделение происходит с помощью нашего эгоизма. И путь выйти из эгоизма — не пользоваться его килим, а быть выше того, что мы ощущаем. Иначе мы не можем выйти из этой ловушки.
Да, именно так. Поскольку цель — измениться, прийти выше своей природы, не просто к знанию. Поэтому наш путь — это идти выше этого, прилепиться к Высшему, к Творцу, всякий раз постараться выйти из себя.
Когда мы находимся на духовном пути, человек не хочет оставаться маленьким ребенком, а хочется вырасти. И тебе предоставляется возможность с группой, с товарищами, с Равом расти. И когда ты отменяешь себя, это значит, что ты позволяешь Высшему проделать работу над собой. И тогда ты отменяешь ту гордыню, которая есть у тебя.
Да, потому что с каждой такой отменой ты идешь выше знания, ты передаешь еще часть желания получать, и себя передаешь группе, товарищам, цели, и так ты все больше и больше прилепляешь себя, по сути дела, нет никого, кроме него.
Подобление по свойствам постигается только тогда, когда мы удерживаем две эти крайности творения. И это возможно, когда мы способны увидеть в самых наших больших падениях тоже ту же силу, которая ведет нас к той же цели и к слиянию с Ним.
Все в конечном счете это совпадение по свойствам. Все, что знание мое говорит, и все, что желание получать, понимает и хочет, это все совершенно оторвано от знания высшего. Поэтому есть этот момент веры мудрецов, И что мы должны делать все, что мы можем, чтобы отменить себя и наше знание, прилепиться к знанию высшего, принять на себя знание высшего. И это через все средства, которые мы знаем, с которыми мы знакомы.
В определении высшего знания это делать вещи, когда мы не чувствуем выгоды от того, что мы делаем для себя. Это единственная возможность выйти из нашей природы, потому что наша природа — это там, где мы видим выгоду для себя. И поэтому мы должны быть выше знания, и тогда мы находимся в отдаче.
Что называется поставить Творца царствовать над нами?
Я думаю, что это определить, какого направления следующая ступень, цель жизни. Что такое высший?
Ну, это, по сути дела, это точка осознания его знание, не в его знании. Это все, нет никого, кроме него.
И тогда не по его знанию он тоже властвует над всем, а возвести его на царство — это когда человек может установить, что Творец властвует над ним каждую секунду, что он сила отдачи, и человек должен раскрыть это и посвятить себя этому свойству.
То есть только одно желание он хочет, чтобы царствовало в нем. И это желание отдачи, которое находится вне его, и в него он хочет включиться.
Да. Поставить Творца на царство, это значит полностью почувствовать во всех келим, что он на самом деле властвует. И это осознание, которое должно прийти с нашей стороны, со стороны келим, которое мы должны создать как правильный недостаток, правильное стремление, и почувствовать, что на самом деле существует Высший, это уже исходит с нашей стороны, когда мы определяем и чувствуем, что он существует, а не просто так. Существует власть, как мы читали, что Творец властвует над народом мира без их осознания этого.
Да, относительно того, кто кого воцарит, я хочу, чтобы он царствовал. Я оставлю его как самого важного. Я хочу, чтобы он мне говорил, что делать. Я хочу действовать согласно его указаниям, потому что он говорит, не согласно тому, что я решаю.
Да, потому что если я не устанавливаю, что это он, то по определению это я царь, я все. То есть это действие, которое является вроде бы искусственным.
Это, по сути дела, совпадение по свойствам. Я вижу, что нет никого, кроме него. Но он хочет давать мне, я позволяю это, я согласен с этим, что он царь, и так я отдаю ему обратно.
Да, и для этого я хочу постичь его величие, видеть его власть надо мной в каждое мгновение своей жизни, то есть каждое мгновение изнутри и снаружи это исходит от него, и невозможно это увидеть иначе, как связывая себя с группой, с величием Творца, потому что только среди товарищей можно находиться в этом.
И для этого надо быть в условии соответствия, что ты ставишь над собой царя, килим отдачи, это он правит, а не я, и не один человек, а по крайней мере десятка, которая хочет включиться и быть как одно желание поставить над собой царя, чтобы быть свойственной отдачи.
Поставить Творца на царство. Это как мы читали в статье, что мы должны принять бремя небесного правления по собственному сознанию, сознанию и желанию. Когда мы выбираем идти в работе выше знания, вопреки всем помехам и сомнениям, которые вдруг сваливаются на нас, и для этого и существует вся наша работа в группе, в десятке, где мы получаем направление, силы, желание, возможность противостоять, преодолевать и идти все время выше знания.
Это ощущается как ярмо, как работа, потому что это противоречит нашему естественному желанию, и естественным образом мы хотим расстаться с ним, остаться в одиночестве, нас не интересует другим. Тут мы ставим его, он — это свойство отдачи. Всякий раз, когда мы не хотим быть под властью свойства отдачи, любви, думать о других, наполнять их желания, любить.
Что называется верить Творца? Верить Творца. Ты веришь или не веришь в Творца? Ну?
Хороший вопрос. Есть вера мудрецов, это как бы легче понять. Я чувствую, что это как... действительно, направление в жизни, цель жизни, к чему я прилепляюсь, товарищи продолжат.
Есть материальный пример этого. Это как попкорн, находящийся в микроволновой печи, и кукурузные зерна начинают чувствовать воздействие на себя, и когда чувствуют это сильно, тогда начинают подпрыгивать. И это точка сознания, когда ты видишь, чувствуешь, что Творец давит на тебя, и вдруг в тебе раскрывается, что это Он все время. Это называется «быть в вере».
Да, верить в Творца — это, по сути дела, результат такой всех усилий, идти всякий раз, стараться идти все время выше знания и просить все время сил от Творца, чтобы были силы идти выше эгоизма.
Это говорит о том, что мы все время проделываем шаги по собственной инициативе навстречу отдаче, и не ждем, когда придет пробуждение в знании, но как раз на фоне недостатков, которые Творец дает благодаря силе группы, мы увеличиваем важность и производим действия, идя навстречу объединению.
И верить в Творца — это чувствовать Его. Однозначно ощущать, что Он существует в Келим, и это только с тем, что существует совпадение по свойствам, тогда можно почувствовать Творца, и тогда можно назвать это в чем-то верой. Есть уровни веры. Вера — это ощущение. Ощущение, что Творец по-настоящему существует, не в фантазии, не в чем-то. А до этого момента у нас нет ничего, кроме того, чтобы верить в то, чему учат нас учителя, и отменяться перед этим. Перед ними на 100%. Вот и реализовывать то, что они говорят на платформе, которая называется группа.
Что такое царь Израиля и царь народов? В чем различие? Что такое, что мы называем один раз Творца царь Израиля, царь народов? Кто не увидит тебя, царь народов, да?
Это вопрос сознания. Царь Израиля — это если я осознаю, что есть эта сила отдачи и любви, которая управляет. И царь народов — это значит, что существует, но не осознает это. То есть я под его властью, но эти желания получать ради себя действуют неосознанно. Он управляет ими, но неосознанно с их стороны.
Да, если я иду по пути, у меня есть цель, группа. Словом, очень неопределенная цель — это Израиль напрямую к Творцу, а царь народов — это просто неосознанная власть.
По сути дела, быть в сознании или не быть в сознании? Быть в сознании того, что есть Творец. И человек, который включается в группу, ощущает всю отдачу. Или, по крайней мере, что-то из этого. А когда не в сознании, ты под властью эгоизма.
Да, это состояние, которое человек определяет сам. И это кто властвует в подъемах и падениях. Если Творец властвует, тогда он царь Израиля. Когда желание Израиля желает, чтобы свойство отдачи властвовало над всеми желаниями, или наоборот, это означает, что человек находится в осознанном состоянии и может прийти к понятию, к пониманию этого.
Царь народов — это что человек просто продвигается, исходя из страданий, и несмотря на то, что есть одна сила, которая управляет им и посылает страдания, он не осознает этого. А царь Израиля — это что он может соединить все с этой целью.
Мне нечего добавить.
Да, царь Израиля называется поэтому Творец воинств, он все время воюет против... И само желание получать это тоже он, но там его власть неосознанна, мы просто делаем согласно своей природе. Когда мы начинаем бороться за то, чтобы Израиль правил, мы приходим к царю Израилю.
Да. В чем различие между горой Исава и горой Циона? В чем различие между горой Исава и горой Циона?
Еще раз, это... Мы все время возвращаемся к точке осознания. Гора Цион, мы все время из выходов видим средства из падений прийти к силе, которая приведет к подъемам. А гора Исава, ты вне сознания.
Гора Исава. Это все сомнения и претензии грешника, для чего работать, нет сил, желания, как известно уже. И, по сути дела, гора Цион — это когда с помощью всех входов и выходов ты получаешь какую-то привычку и силу противостоять претензиям грешника, и когда это появляется, ты идешь выше знаний и отдаешь себя группе любым путем, и тогда ты уже идешь, то, что называется, горе Цион.
Гора Исава — это когда к человеку приходят претензии, критическое отношение по отношению к духовному пути. Он не способен соединить это с единым источником. А гора Цион, все еще претензии остаются, только он способен сократить, что эти выходы, они тоже приводят его к тому, чтобы находиться в цели.
Можно сказать, что гора Цион — это осознание, когда все вопросы, кто и что, приходят в сторону высшей власти, высшей силы, они помогают человеку, давая настоящую помощь, что это называется, помощь против него. И основываясь на них, можно на самом деле сильнее прилепиться к высшему. Это как помощь, и с помощью глаз, которые есть на горе Цион, можно знать осознанно.
Когда мы начинаем относить все, что мы ощущаем, понимаем, все, что существует, все только к единой силе, к Творцу, что в его власти темная сторона ситра ахра, народы мира, клипот, разные вещи в нас. С другой стороны, тоже в нем, под его властью находятся добрые силы, свет, отдача, любовь, объединение и так далее. Так как мы все это соединяем и относим только к нему? Что нет другого в мире, кроме как единой власти над всем, как он играет со мной. Как нам соединить это в одну картинку? Как нам соединить с Творцом всю реальность? Со стороны нашего желания получать, со стороны желания отдавать, будь это со стороны клипы или со стороны святости, все к нему и все в его власти. Так как нам обратиться к нему? От Творца исходят разные неприятные случаи, ужасные, и от него также исходит все, исходит все спасение, избавление и так далее. Как относиться к нему? Что он играет так с нами? Пожалуйста.
Мне кажется, ключевое слово — это игра, когда мы можем подняться над собственными ощущениями, что приятно, что нет, что хорошо, что нет. Мы относимся так, как к цели, когда все, что происходит со мной, я чувствую, как это направление, которому ведут меня к цели. Он может играть, давая плохие, хорошие вещи, но если это направляет меня правильно в пути, я могу понять, что все это во благо.
Да, на практике я чувствую, что это невозможно без товарищей, моих дорогих рава, всех каббалистов, которые направляют нас. Это то, что удерживает нас в самосознании только вместе.
Да, это как величие цели, находящейся перед глазами. Это когда включаю себя в группу, в товарищи, в учебу. И когда человек хочет прийти к цели, он все время делает поправку справа, влево, справа, слева. Но всегда это ведет к цели.
У человека нет никаких шансов самому думать, сделать это действие, объединить все ситуации с Творцом, даже если он делает сам, это все равно механически. Только из того, что он создал свои десятки в своей группе, вложил себя. Когда все товарищи будут думать об этом. Вдруг, когда есть эти мысли, он тоже получает эти мысли, мысли, которые он получил, это от группы, тогда это наверняка правильный путь.
Это... когда есть у него, если он немного отменяет свою гордыню и знает, что все его претензии только из-за того, что этого свечения нет, и он чувствует опустошенность. И если придет хоть небольшое наслаждение, все его претензии сразу же исчезнут. И в соответствии с этим он производит действия для того, чтобы уподобиться, и берет это пропорции, правильные пропорции относительно цели.
Нужно просить. Просить у Высшего быть все время слитым и идти выше знания, потому что внутри знания нет шансов. Нет шансов перебороть все эти помехи, все, что раскрывается, это война, которая заранее проиграна. Нужно все время стремиться прийти к такому хисарону, к такой просьбе, идти выше знания и хотеть увидеть якобы знание, выше знания, якобы внутри знания, что все исходит от Высшего, и все это как помощь, и во благо, только чтобы больше приблизить нас, все больше и больше сливаться с ним.
Но и в конце, что называется верой в мудрецов? Что называется верой мудрецов? Когда она нужна нам?
Нам нужна вера в мудрецов для того, чтобы помнить все время и возвращать нас в эти рамки, в которых мы можем удержаться в этом ощущении, что действительно то, что важно, это свойство отдачи и любви, а не то, что мы ощущаем в нашем эгоизме. Это как якорь, который можно всегда схватить и от него забраться обратно к тому, что важно, вместе с тем, что мы строим рамки группы, семьи, как можно больше средств, которые напоминали бы нас, и держимся за эту веру мудрецов, за то, что они уже взяли, восприняли. Мы идем с ними вместе.
Да, вера мудрецов требуется, чтобы каждый раз проделать следующий шаг. Это называется высшее знание. Мы учимся у мудрецов, что является следующим этапом, и делаем это.
Да, продолжая, товарищи, по сути дела, это место, где мы вооружаемся всем опытом каббалистов, которые были в постижении, чтобы прийти к цели.
Мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.